«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем руководителю Департамента информационных технологий города Москвы Артему Ермолаеву. Артем Валерьевич, доброе утро и вам.
Доброе утро.
Я так понимаю, сразу с места в карьер, что ваш департамент находится в такой точке, ну, исторически значимой, может быть, для себя. То есть у вас была прежде одна программа информатизации, касающаяся нашей столицы, нашего города, и сейчас вы запускаете новую программу информатизации. Убежден, что абсолютное большинство граждан, к сожалению, даже не знает, что вот это, что это происходит, и что прежде была вот какая-то такая общая программа. Да не обидит вас это предположение. Прежде это называлось «Информационный город». Вы запускаете теперь «Умный город». Более или менее правильно я описал происходящее?
Да, абсолютно правильно. Ровно как и на самом деле это нисколько не обидит, потому что на самом деле роль айтишника, айтишники хороши тогда, когда все работает. И когда
им не приходится звонить, писать, и вообще-то о них не знаешь. Да.
Вот это самое идеальное, потому что наша задача сделать так, чтобы жизнь была комфортной и удобной, а кто и как, и за счет чего это делать, это не столь важно. Но это реальность. Если же говорить о программах, то действительно, есть некоторая эволюция. С самого начала, где-то в 2000 год, это была вообще программа «Электронная Москва». Цель ее была что?
Уточнение, извините, вы тогда уже тоже занимались этим вопросом здесь?
Я только пришел, и как раз заканчивалась эта программа. Ага. Цель этой программы была что? Обеспечить, чтобы был интернет в Москве, и были компьютеры в школах, в каких-то учреждениях, чтобы вообще появилось тогда...
Интернет не уличный, интернет в учреждениях,
в домах и так далее. Тогда было понятие модное широкополосный доступ в интернет, и считалось круто, когда у тебя интернет со скоростью 128 килобит в секунду. Это считалось уже вообще просто фантастикой. Потом, соответственно, после этого задача была уже чуть-чуть больше, когда появился интернет в Москве, достаточно высокоскоростной, и стали появляться компьютеры, стала задача действительно сделать информационный город, то есть заняться непосредственно информатизацией, то есть автоматизировать работу деятельности большого числа органов исполнительной власти, с одной стороны. Второе, создать цифровую инфраструктуру в городе, то есть чтобы появились там оптические кабели, еще более высокоскоростной интернет, появился бы нормальная сотовая связь, появилась бы Wi-Fi и многое-многое другое. То есть создавалась бы цифровая инфраструктура, с помощью которой можно получать какие-то приложения, что-либо еще, и информатизировать деятельность госорганов, которые взаимодействуют с гражданами, которые оказывают им услуги. И под конец программы «Информационный город» было три основных аспекта, с помощью на которых концентрировалась стратегия, была на трех основных таких аспектах сконцентрирована. Первое – это создание максимально возможное количество электронных услуг и сервисов, максимально возможно, но при этом наиболее комфортных. Второе, так как услуги и сервисы генерят достаточно большое количество данных нам, то это обработка, работа с так называемыми большими данными, с big data. И третье, зная данные, заниматься непосредственно персональными коммуникациями. То есть сделать так, чтобы город, житель в городе, чувствовал себя защищенным, и мы представляем ему максимальное количество услуг.
Смотрите, я чувствую, что вы можете об этом рассказывать сколь угодно долго, поэтому давайте все равно попробую сейчас на каких-то этапах останавливаться. Когда вы говорили о необходимости создания инфраструктуры в городе, я правильно понимаю порядок действий ваш в этот момент? Это не государство и государственные структуры это все возводили, это государство нанимало подрядчиков. Ну, то есть это коммерческие структуры, которые были вовлечены в городскую деятельность. То есть не удивляйтесь этому вопросу, мне просто интересно соотношение, там, доля работы реально гос, людей государственных каких-то, и вот привлеченных коммерческих. Как это у вас происходит?
Да, действительно, это производит в основном коммерческие организации, и государство размещает заказ. Есть две модели, как это можно делать. Нанимать госчиновников, чтобы они что-то сами делали ручками и программировали. Это называется инсорсная модель, когда мы все делаем с собственными силами. Либо аутсорсная, наоборот, все делают на уровне контракта.
У вас в департаменте есть такой инсорсный отдел, где люди действительно ручками что-то программируют, что-то проектируют? программируют, да, инженерят.
Да, не, действительно, некоторые особо чувствительные вещи мы действительно делаем сами, но мы выбрали для себя стратегию иную. Наша задача еще развивать отрасль, чтобы были рабочие места, чтобы было больше компаний, чтобы они больше зарабатывали деньги, потому что если они больше зарабатывают деньги, они больше платят налогов в том числе. То есть мы больше заинтересованы в том, чтобы отрасль развивалась. Поэтому, да, мы, конечно же, создавая эту инфраструктуру, мы работаем с коммерческими компаниями, размещая госзаказ через соответствующие конкурсы, аукционные тендеры.
Следующий момент, о котором вы говорили, три направления работы, среди которых сбор больших данных, обработка больших данных. Этим занимаются люди до какой степени государственные? То есть, ну, это данные, которые, очевидно, ценны сами по себе. Плюс, ну, нужно заботиться о том, чтобы они не распространялись, не попадали к тем, кому это не положено. Вот этим всем занимаются сторонние коммерческие люди, которые, нет, конечно, обличены каким-то обязательствами. Или вот
нет, здесь как раз, ну, та часть, которая все данные, которые собираются, они собираются, на государственных ресурсах, они обрабатываются государственными сотрудниками, потому что здесь крайне важно, кроме соблюдения всех принципов информационной безопасности и соблюдения законодательства о защите персональных данных, обеспечивать двойную и тройную работу, которая связана с тем, чтобы эти данные не уплывали. А государственные гражданские служащие, они обременены еще дополнительными обязательствами, которых нет у коммерческих.
Я слушателям напоминаю, что к беседе к этой они могут присоединяться практически в любой момент. Для этого существует смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите также в Телеграм, говорит МСК-бот. Для звонков прямой эфир номер 7373948. Но звонки чуть позже будем принимать. Довольно много уже сообщений насыпалось, но пока давайте задам направление разговора. Сейчас мы говорили о вещах таких самых общих, давайте попробуем какую-то конкретику отмечать именно в том информационном городе, программа, которая как будто уже отработана, реализована. Вот самые понятные и доступные нам вещи, которые были сделаны, которыми мы точно пользуемся, просто чтобы мы понимали, что это вот вы за это все отвечаете.
Ну, их очень много, потому что во всех отраслях, от здравоохранения до транспорта, но здесь нужно понимать, и, наверное, я расскажу короткую историю, которая объяснит, почему мы переходим из одной программы в другую.
Да.
Мы действительно скопили достаточно большое количество данных и достаточно сильно информатизировали системы и процессы, автоматизировали работу, что можно переходить от экономии времени в спасение, допустим, человеческих жизней. Простой пример. В конце прошлого года мы провели эксперимент. Мы научили искусственный интеллект, а именно используя нейронные сети, мы научили распознавать рак. То есть мы что сделали? Мы взяли наиболее два распространенных заболевания. Это рак легких и рак молочной железы. Взяли лучших рентгенологов города и попросили их обучить машину распознавать, из какого пикселя зарождается рак. То есть берется КТ-шные, МРТ-шные снимки. Соответственно, врач говорит, вот это рак, вот это рак, вот отсюда он образуется. Дальше мы понимаем, что цифровое зрение, оно кратно, действительно кратно лучше человеческого. И оно может доходить до пикселя и понимать, из какого пикселя
может развиться.
Абсолютно верно. Дальше на огромном количестве случаев выстроена была модель, машина обучилась, и мы запустили в боевом режиме. В боевом режиме, опять-таки, пилот. Мы в конце месяца, в декабре, провели эксперимент. Взяли лучших 10 клиник, где врачи делали свои заключения, не зная о том, что параллельно работала машина. И машина действительно давала свое заключение. И интересный момент, что машина в 4,5% случаях зафиксировала заболевание, а человек не зафиксировал. После этого проводился консилиум, и действительно
диагноз уточнялся уже в расширенном формате.
И действительно подтверждался, что был рак. Это 4,5% случаев, это небольшое количество процентов, но самое главное, что это человеческие жизни, их там порядка 230 человек. Что важно здесь, человек, когда первый раз от врача слышит, что здесь у вас рака нету, он на следующий день не перейдет переспрашивать, что его действительно нет. И он в следующий раз вернется через год. Поэтому сейчас как раз вот эти данные, которые обрабатываются нами, и работа с искусственным интеллектом, это все то, что ложится в новую программу «Умный город», в рамках которых мы, используя данные и информатизацию и соответствующие мощности, для того, чтобы включать работу искусственного интеллекта во все области. Если мы работаем в здравоохранении, уже начинаем с искусственным интеллектом, во всех остальных он более чем также востребован.
Ну, я думаю, вы понимаете, что абсолютное большинство все-таки воспринимает вашу работу в таких проявлениях, как... там, передача показаний счетчиков воды или электроэнергии, транспорт, оплата транспорта, вообще наблюдение за транспортом в городе. А тот пример, который вы привели, он вообще представляется каким-то таким даже не городским. Вы так работаете, потому что вам поручено так работать, или это какая-то внутренняя инициатива, которая, может быть, имеет даже в хорошем смысле какую-то коммерческую перспективу? То есть вы с этой разработкой куда-то потом можете...
Значит, как я им сказал, работа айтишника, хорошая работа айтишника, она как раз не видна. Да. Поэтому не все то, что мы создаем, всегда видно. Это, конечно, не просто инициатива, это наша работа совместная с департаментом здравоохранения. Департамент наш непосредственно работает со всеми департаментами, отвечает за информатизацию всех отраслей. Поэтому это решение как для жителей, такие, как правильно вы сказали, запись в первый класс или в детский сад, получение пособия в электронном виде, социальная карта москвича, не знаю, значит, какой-нибудь автокод решения для того, чтобы вы могли пробить машину там в угоне, не в угоне, вообще какие на ней... И многие другие сервисы. Это одна сторона, когда мы делаем сервисы для жителей. Вторая сторона, когда мы делаем сервисы для госчиновников. Что такое сервис для госчиновников? Это мы сделаем так, чтобы у них был электронный документооборот, так, чтобы они быстрее обрабатывали ваши запросы. Это второе направление. И третье направление – это вот то, что называется развитие отрасли, в рамках которых мы создаем такие проекты, как я описал.
Медицинские, да. Да. Просто возникает тогда иллюзия, что ваш департамент — это тот самый инкубатор, IT-инкубатор, в котором те или иные идеи вызревают. Но то, что вы описываете, по сути, эти задачи должны решаться не на региональном, а на федеральном уровне. И там какие-нибудь федеральные министерства должны, наверное, в таких направлениях работать, а у вас как-то все так герметично, строго на московском уровне.
Дело в том, что Москва всегда идет в авангарде с точки зрения цифровых. Просто мы на прошлой неделе вот собирались здесь там 30 крупнейших европейских городов с обсуждением стратегии, в том числе и московскую стратегию. И мы поняли, что в рамках общего обсуждения Москва действительно в топ-5 городов мира находится с точки зрения продвинутости. Если есть кто-то в авангарде, мы с удовольствием делимся своими наработками с коллегами с федерального уровня. Отдаем им, чтобы они могли это использовать. Просто сейчас действительно существует еще некоторое цифровое, так скажем, неравенство.
Отставание.
Да, но это не повод нам не двигаться вперед. Потому что наша задача, в первую очередь, чтобы москвичам было комфортно, и у них был бы сервис.
Ну, хорошо, тогда вот так попробую. Наш слушатель Микс пишет так. В Лондоне есть сеть мини-тоннелей для оптиковолоконных кабелей в человеческий рост. Масштаб, ну, я не знаю, насколько это достоверно, насколько это похоже на правду, но вот масштабы нашей инфраструктуры сопоставимы. То есть у нас тоже вот эта канализация, ну, по которой проложены наши кабели, настолько какой-то масштабный объект инфраструктурный.
Преимущество оптического кабеля, что ему не нужна большая канализация по объему. Наверное, человеческий рост, конечно же, она тоже есть, потому что это достаточно большие кольца. Сеть достаточно развита, и мы действительно сравнимы с Лондоном, поэтому инфраструктуру мы имеем достаточно большую, но вместе с тем, когда мы понимаем, что нам надо готовиться к 5G, к тому же тем же самым, мы понимаем, что ее сильно надо развивать, потому что количество базовых станций сотовых операторов нужно установить в 10 раз больше. Соответственно, оптических сетей должна быть сильно развита еще, и поэтому мы в это тоже будем инвестировать вместе с операторами связи.
Ну, раз сразу к этому моменту перешли, во время Петербургского экономического форума, я так понимаю, было заключено соглашение между вами, между департаментом информационных технологий и Мегафоном о том, что они начнут экспериментировать с 5G здесь, в Москве. Экспериментировать — это что значит? Это значит, только сотрудники и люди, причастные к проекту, смогут попробовать, или где-то будут точки площади в Москве, где можно будет причаститься таинство 5G.
Действительно, 5G это такое некоторая футуристическая история, с одной стороны. Почему? Потому что пока есть идея, но конечного оборудования, ну, проще говоря, смартфонов, да, или там планшетов, которые сейчас могли бы работать с 5G, нету. И ровно как и базовых станций еще до конца нету. Суть нашего соглашения стоит в том, что мы начинаем активную работу по сразу нескольким направлениям. Первое, технологическое. Где ставить базовые станции, как ставить, как обеспечивать инфраструктуру, те же самые оптические кабели, которые будут подходить к базовым станциям. Вторая составная часть. Когда, допустим, будет 5G, какие конкретно приложения и применения москвичам смогут дать сотовые операторы? И что действительно востребовано, что работает, что нет. Именно поэтому мы начинаем тестирование. Будет несколько направлений, и в том числе одни будут на чемпионате мира. В около фан-зоны мы планируем, что мы развернем...
На Воробьевых горах.
А?
На Воробьевых горах.
Да. Планируем развернуть павильон, в рамках которого можно будет смотреть в режиме онлайн трансляцию беспроводную как раз на частоте 5G, смотреть трансляцию с Санкт-Петербурга, как происходит в это время матч там. Это будет происходить в режиме именно беспроводной, чтобы можно было посмотреть в режиме, скорее всего, мы поставим дополненную реальность, точнее, виртуальную реальность там, когда это можно будет делать в виртуальных очках, потому что суть эксперимента, что 5G передается такой скоростью, что по беспроводной связи вы можете, находясь в очках виртуальной реальности, выявить в высоком качестве видеоизображение с дополнительными какими-то функциями. Второй эксперимент, который мы делаем с одним из... каршеринговой компании.
У нас, кстати, название можно произносить, это не проблема. Ну,
у вас можно, но они потом очень обижаются, поэтому мы это не сильно пока решаем. С которой мы будем тестировать установку камер внутри машины каршеринговой для того, чтобы смотреть на реакцию
поведение,
что он там не заснул, что вообще что там происходит. Опять-таки, это тоже крайне важно, потому что это в режиме онлайн, чтобы в дальнейшем внедрять роботизированную, нероботизированную самопередвигающую технику и при этом контролировать, что происходит в машине. Есть еще целый ряд направлений, которые находятся сейчас в проработке. Причем мы их начнем тестировать, эти бизнес-кейсы, уже начинаем, вот я говорю, с этого лета.
А можно хотя бы еще один пример привести? Потому что с футболом понятно, это чистый фан все-таки. Это не какой-то такой общественно полезный проект. С автомобилями понятно, польза и городская, польза для города тоже понятна. А где еще теоретически что-то подобное можно примерить? Потому что везде в публикациях про эту вашу договоренность с Мегафоном и эксперименты с 5G, там везде пишется о дополненной реальности.
Угу.
То есть вот чего нам здесь можно ждать?
Только я все-таки точно не соглашусь с первым, что это фан. Это не совсем фан, потому что вы действительно сейчас, находясь в городе без своим телефоном, не можете в онлайне посмотреть что-то, что действительно любое видео, которое... требует высокого разрешения. Ну, я имею в виду, допустим, на окраине города. В центре хорошо, у нас есть Wi-Fi, в метро тоже есть Wi-Fi.
Часто ли возникает такая необходимость?
Самое главное, что когда она возникает, представьте себе, что вы врач. Мы говорим о том, что мы переходим в совершенно иной режим работы. Когда мы говорим о том, что мы сейчас внесли изменения уже, кажется, коллеги на федеральном уровне о телемедицине, ему нужно провести срочную консультацию. Давайте смотреть не только своими глазами, есть разные совершенно профессии, где это важно. И передача возможностей...
То есть буквально передача картинки вот с глазами человека, который стоит над хирургическим столом. Вот об этом примерно речь.
Именно это. Поэтому мы же тестируем на этот футбольный матч не для того, чтобы... потому что транслируют хирургическую операцию. Ну, во-первых, не совсем этично. Во-вторых, это такая рисковая модель. Ее надо тестировать на это видеоизображение, на чем-то более безобидном. Если мы понимаем, что мы там добиваемся, то тогда мы можем переходить и давать пакетизированные услуги уже отдельным сегментам. Врачам ли, или кому-либо еще, кому это необходимо.
Ладно, тогда вот просто пример, который первым в голове вызревает, когда читаешь... вот эти публикации о 5G в Москве в будущем. Дополненная реальность. Я правильно понимаю, что теоретически мы можем ожидать, что навигация, например, городская, будет вот таким образом организована? Ну, то есть, когда на определенный объект мы наводим гаджет с камерой, и там появляются какие-то навигационные указатели. Это вот просто такая футурологическая, футуристическая картинка, но это первое, что приходит на ум, когда слышишь про дополненную реальность в городе. Это полезно.
Не, вы реально очень логично размышляете и вообще чувствуете, что вы в теме, поэтому дополненная реальность для нас является крайне востребованной историей. Это не только с точки зрения навигации для жителей, но и для больной темы для нас, для айтишников. Это когда коммунальщики берут и экскаватором разрывают что-то и рвут кабель, или кого-то лишают воды, потому что у них не было и даже информации о том, что вот здесь,
что здесь лежит есть кабель.
А теперь представим, да, нашего экскаваторщика, который берет любой девайс, подносит к земле и дополненная реальность показывает, что здесь силовой кабель, сюда не лезь.
Ну, это как лазерный уровень у строителя, когда он появился, можно на всю комнату спроецировать
абсолютно верно.
Необходимый уровень. По поводу связи целый ряд вопросов. Почему убили совершенно 3G при появлении 4G? С 5G будет так же? Я понимаю, глобальный вопрос, но вдруг есть мысли.
Слушайте, ну, не не совсем мы, наверное, его убивали. Это, наверное, вопрос следует как раз нашим коллегам федеральным, потому что это все связано, конечно же, с частотами. Но давайте с другой стороны поразмышляем. А зачем сохранять менее скоростную, менее сеть, если есть возможность играть на больших скоростях?
Ну, такой ответ, опять же, сходу приходящий на ум. Устройства, которыми пользуются люди, может быть, еще не доросли.
Да. Дело в том, что их таких уже почти не осталось, да.
Игорь Беспрозванный пишет: 5G, конечно, прекрасно, но 4G пока не работает.
Давайте, вот аппетит приходит во время еды. То есть мы еще некоторое время назад имели плохое покрытие в городе, даже 2G. Во-первых, 5G появится реально, мы говорим, года через 3. Это не мешает сейчас сотовым операторам вместе с нами работать над тем, чтобы убирать белые пятна и поднимать скорость с ней. Поэтому инвестиции в 4G никто из операторов, по крайней мере, в Москве, не собирается останавливать. Тем более, особенно там сейчас, в преддверии чемпионата мира, достаточно много было вложено в том, чтобы обеспечить повышение качества. Да, действительно, иногда перебои бывают. Вместе с тем 4G продолжит свое развитие, а 5G будет эволюционным развитием в дальнейшем.
Есть очень подробное сообщение о слушателе 818-го про 5G и прочие. Это формат связи, как это правильно охарактеризовать? Что это, ну,
такое? Что такое 5-е поколение?
5th generation, да. Устройства и гаджеты поддерживают стандарт 802.11ac5G, повсеместно существует с 2015 года. Базовые станции, маршрутизаторы Motorola, Asus, Huawei также существуют, активно используются в США, Азии и Европе. Действительно это так? То есть вы говорите, у нас через 3 года, вероятно, а слушатель, вот, оперируя всякими цифрами, что подчеркивает как будто его компетенцию, говорит, что все уже на этом сидят.
Значит, ну, если все бы сидели, то где бы это в мире это бы действительно происходило, поэтому сейчас действительно нет оконечных устройств, и самое главное, что они должны быть соответствующим образом аттестованы и сертифицированы не в Москве, в России, а, соответственно, мы говорим об ITU и других аттестациях, которые проходят международных, для того, чтобы все устройства были совместимы и работали. Сейчас такой совместимости нет, и такого стандарта нет.
То есть даже
нет.
Международной аттестации
стандарта
нет?
Стандарта нет еще, как такового еще нет.
06 спрашивает: если будет 5G, тогда, значит, не нужно оптовое окно заводить в квартиру?
Не совсем. Дело в том, что это вообще очень интересный мир становится. Мы эволюционно скакнули, потому что кроме 5G появится еще другая технология, NB-IoT, когда мы говорим об интернете вещей. То есть мы уже сейчас инвестируем огромное количество денег в датчики, в установку датчиков. Мы, я имею в виду, Москва, не только правительственные, государственные деньги, но и бизнес, и что-либо еще. То есть мы говорим о гаджетах, которые есть носимые у населения, и это тоже часть будущей госпрограммы «Умный город», когда мы будем говорить о медицине, связанной с приборами носимыми. Так и в ЖКХ, и где-либо еще. Все эти датчики должны работать в режиме онлайн. И подключать их в режиме онлайн на 5G достаточно дорого. Поэтому существуют сейчас уже технологии, которые позволяют на другой частоте обеспечивать передачу информации. Поэтому так как интернет вещей неотвратим, соответственно, все больше и больше приборов будет подключено в онлайне, они будут работать на своей частоте. Поэтому оптоволокно потребуется точно, во-первых, потому что нам надо будет подключать базовые станции к 5G. И, во-вторых, как мы знаем, всегда нужно быть в онлайне, поэтому оптический кабель всегда надежен, и он уже есть, и он всегда может выступать в качестве бэкапа для того, чтобы у вас была связь.
Совершенно конкретные вопросы. Алекс спрашивает: калининская ветка, желтый интернет, очень медленный. Это вообще ваша зона ответственности? И почему действительно как будто бы отличаются скорости на разных ветках в Москве?
Все зависит от плотности. Мы вместе с коллегами из метрополитена всегда собираем информацию, мониторим, что происходит, совершенствуем, улучшаем вместе с коммерческими операторами. То есть, конечно же, нам мнение очень важно, и спасибо, что обращаете наше внимание. Поэтому будем ее совершенствовать. Но я бы хотел обратить внимание, что это все-таки бесплатный интернет в подземном метро. Давайте тоже не очень будем опережать время, да, потому что когда, опять-таки, сюда приезжают европейцы, они находятся в некотором шоке, потому что они говорят: слушайте, У вас здесь космос.
Кстати, а у вас нет замера, возможно, следует вас предупредить, что такой вопрос возникнет, замера того, насколько активно люди готовы платить за этот сервис, потому что там ведь есть платные форматы без авторизации в том же метро. Платят ли вообще за подобное?
Ну, русскому человеку, в принципе, не свойственно платить. Не свойственно. И слово «халява», да, оно, оно всегда было. Поэтому это, скорее, шутка. В реальности есть группа людей, которые готовы платить, но, большее число людей, конечно, хотели бы использовать все бесплатно.
Роман утверждает, что... Ну, тут тоже большое сообщение, что у него Яндекс.Транспорт, а это совсем, наверное, не к вам, хотя я убежден, что Яндекс... в серьезном взаимодействии с вами трудится.
Да, безусловно.
Говорят, что вот к вечеру хорошо показывает Яндекс.Транспорт движение маршрутных каких-то средств, а с утра хуже.
Мы действительно передаем информацию Яндексу по движению общественного транспорта, и здесь вопрос уже, иногда бывает нагрузка на сеть, но посмотрим, разберемся.
Напоминаю, что беседуем с руководителем Департамента информационных технологий города Москвы Артемом Ермолаевым. Вернемся после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11:35. Мы продолжаем. Продолжаем разговор с руководителем Департамента информационных технологий города Москвы Артемом Ермолаевым. Можете уже подключаться тоже к нашей беседе и вслух. Для этого у нас есть телефон прямого эфира 7373-94,8, код 495. Все-таки мы зациклились немножко на 5G, которое Москву ожидает через 3 года, да, если все пойдет. Как запланировано. Да. Просто в комментариях по этому поводу вы сказали, что эффект от внедрения сети в 18-25 годах, еще дальше, это 4 триллиона рублей. Это 4 триллиона рублей от чего, куда? Вот, в общем, эффект, оцененный в 4 миллиона рублей, это что за эффект? Это доходы в бюджет города?
Это, в принципе, не только доход, это скорее оборот. И о чем идет речь? В любое вложение сейчас в цифровизацию порождает дополнительные доходы в смежных структурах. Ну, проще говоря, для чего мы вкладываемся в Wi-Fi? Для чего мы вкладываемся вообще в телекоммуникации? Для того, чтобы мог развиваться сторонний бизнес. Что такое сторонний бизнес? Интернет-торговля, доставка пиццы, все что угодно. Чтобы развивался там Яндексы, Рамблеры, Мейлы. Чтобы люди все больше и больше находились в онлайне, больше и больше пользовались приложением. Потому что сейчас сложно представить москвича, который бы вызывал бы такси, просто голосуя рукой. Они все в большинстве случаев, да, пользуются соответствующим приложением. Так называемая экономика совместного пользования. И так происходит во всем. Еще 3 года назад этого не было. Почему? Потому что, допустим, во-первых, таких приложений не было, связь была так себе, ты не мог где-то приконнектиться. Поэтому любая инвестиция в цифровизацию порождает дополнительный бизнес, и поэтому некоторый кумулятивный накопленный эффект может составить 4 триллиона. Поэтому мы инвестируем в это, потому что для нас цифровизация – это сокращение расходов и увеличение доходов.
Тут раньше было сообщение от слушателя, сейчас уже не могу его найти. Он жаловался на то, что... просто провайдера, с которым он бы хотел иметь дело, не пускают в живое здание. То есть не какой-то особый объект, а живое здание. Это ваша сфера?
Да, здесь это тоже история, с которой мы тоже боремся. Это называется дискриминационный доступ. Очень часто такое в Москве происходит, когда один оператор связи проложил оптический кабель в данный дом, и никакого другого оператора не пускает. Поэтому мы сейчас совместно с операторами разрабатываем правила по так называемому недискриминационному доступу. То есть, когда инфраструктура подхода к дому и внутри дома разводка будет принадлежать либо городу, либо будет принадлежать оператору, но с обязательством подключать любого другого оператора.
А сейчас это принадлежит кому?
Ну, предположим, вы компания...
Девелоперу, который...
Не-не, это может быть девелопер. Да, может быть девелопер создал маленького себе оператора связи и сказал, у меня будет интернет здесь, только я предоставлять. Вот мы должны с этим бороться, потому что это дискриминационный доступ, и нельзя ущемлять права жителя на праве использовать любого оператора, который ему нравится.
Если говорить о каких-то свершениях в рамках новой программы, которая запускается, которая будет называться «Умный город», в тех областях, которые я уже перечислял и которые нам более прочих понятная. Ну, то есть передача опять данных, показаний счетчиков, запись на приемы в учреждения, в медицинские, в какие-то другие. Здесь что-то кардинально поменяется?
Основная история, опять, связана с несколькими вещами. То есть умный город — это тот, который заботится о жителе, в первую очередь. И житель является в центре всего. Поэтому наша задача в рамках умного города и использования того самого искусственного интеллекта, больших данных и чего-либо еще, создавать удобные сервисы. Поговорим о водосчетчиках. Значит, да, сейчас можно сдавать показания этих водосчетчиков в электронном виде, тоже с некоторыми ограничениями, там, за срок 3 месяца, если вы не позднее. Вы сдаете, не идете в МФЦ. Но это, в принципе, тоже веха, которую надо достаточно быстро миновать, потому что нормальным является в том, чтобы у вас был прибор, действительно, который контролировал, сколько вы тратите воды, но он бы сам передавал бы без вашего участия, и все бы это было бы в электронном
виде. С электричеством тоже хорошо бы так сделать.
То же самое и с парковками. По-хорошему, и приложение тоже не нужно, потому что нужно, чтобы в дальнейшем вы подъехали к платной парковке, все бы списалось автоматически, вам ничего... Потому что очень часто вы забываете, блин, я забыл оплатить, и получаете штраф. В принципе, мы в большинстве случаев не хотим нарушать законы, поэтому нужно приводить работу в таком направлении, вести работу, чтобы было удобно жителю, чтобы не делать лишних телодвижений.
Если прежде это было сокращение количества необходимых кликов для операции, то сейчас
то теперь их вообще не должно быть. То есть это история именно про это.
Еще гипотетические инновации, которые, возможно, у нас выборы осенью. Как-то ваш департамент в этот выборный процесс будет включаться? Я имею в виду на уровне, конечно, технологическом.
Ну, наша задача — это, в первую очередь, обеспечивать видеонаблюдение в городе на выборах, поэтому это та вещь, которую мы обеспечиваем, и связь и видеонаблюдение — это то, что необходимо во время выборов.
Ну, вот что-то экспериментальное, онлайн-голосование, которое всем мерещится как перспектива.
Нет, на этих выборах никакого онлайн-голосования мы не готовим.
То, что происходит уже, по-моему, третий месяц, блокировки Роскомнадзором отдельных адресов, ваш департамент это как-то затронуло?
Нет, вообще никак не затрагивало, потому что, ну, здесь нету таких точек пересечения, то есть действительно были какие-то IP-адреса, которые попали под некоторые пулы, но на них изначально не находилось никаких сервисов, они скорее внутренние были для внутреннего использования, поэтому... Нас это миновало.
Я понимаю, что чиновники не очень любят на такие вопросы отвечать, но все равно, вот ваше отношение к тому, что происходит между Роскомнадзором и Телеграмом, каково? Ну, готовы ли вы занять какую-то позицию или вообще... Совсем это со стороны.
Здесь объясню. Дело в том, что чиновники почему не любят отвечать на этот вопрос? Потому что есть закон о государственных гражданских служащих, который ограничивает нас в комментировании в деятельности своих же коллег. Это некая буква закона, поэтому здесь не от нежелания, а скорее ограничение.
Хорошо, без комментариев. 7373948 — это номер нашего прямого эфира. Наушники, пожалуйста, надевайте, подключаем публику. 7373948, напоминаю, у нас руководитель департамента информационных технологий Москвы в студии. У вас около 10 минут осталось на эту беседу. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да.
Может быть, не очень по адресу, а вот вы говорите забота о жителях. У нас много в России, в том числе в Москве, незрячих. Что для них сегодня, чтобы в интернете работать? Есть какие устройства, программы? Спасибо.
Интересный вопрос.
Да, действительно, на самом деле, вы абсолютно правы, очень интересный вопрос, потому что сейчас как раз информационные технологии — это единственный способ сделать город удобным для людей с ограниченными возможностями. Мы сейчас работаем с целым рядом институтов и молодыми ребятами, студентами, которые придумывают различные приложения как для незрячих, так и для глухих, так и для немых. Они все находятся в стадиях проработки. Я надеюсь, что в 2019 году мы сможем их уже каким-то образом презентовать, но мы сейчас отдельно прорабатываем. С точки зрения глухих и немых, это автоматический сурдоперевод, когда человек видит, да, то есть он попадает в какую-то среду. Почему я об этом говорю? Потому что по слепым чуть меньше сейчас проработок, по больше глухонемым чуть больше. То есть суть приложения, когда человек попадает в зону, используя любой смартфон, на смартфоне автоматически распознается, что говорится, и срабатывает помощник, который начинает на сурдопереводе по человеку глухонемому показывать, что от него хотят. Потому что понятно, что в городе...
Я правильно понимаю? Например, звучит объявление по громкой связи, он, глядя в свой гаджет...
Да. Да, потому что он не может прочитать по губам, а он сможет тогда смотреть в гаджет. Со слепыми действительно такая же работа ведется, только вопрос перевода в голос как раз. Чуть сложнее, работаем с коллегами, что-то тестируем, и это действительно крайне важная для нас тема, потому что действительно информационные технологии — это способ сделать всех равными.
7373948 — это наш номер. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, хотелось попросить, чтобы установили пейджер мэру. Потом вот сейчас в парковке по 10 секунд камеры поставили в центре города. Можно бы знаки поменять на «остановка запрещена» на знак «стоянка запрещена». Тогда таксистам, мне вот таксистам, можно было бы спокойно в течение 5 минут сажать и высаживать пассажиров, особенно инвалидов. Мы не можем нормально посадить. Вы можете как-то вот посодействовать этой проблеме?
Ну, это скорее департамент организации дорожного движения, транспорта.
Департамент транспорта. Значит, по поводу пейджера мэра, смотрите, вы всегда можете на МОСРУ писать любое обращение, в рамках которого, в том числе и то, которое вы сейчас сказали, преимущество как раз информационных технологий, что оно обязательно попадает в электронную систему документооборота, оно пропасть не может, и, соответственно, на него обязательно вам ответит департамент транспорта. Поэтому, если вы туда напишете mos.ru, да, то, соответственно, там есть обращение, и оно будет принято, и департамент транспорта к вам вернется ответ.
7373948, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Борис, Москва.
Да.
Я бывший работник связи в Москве, работал на многих операторах связи. И такой вопрос к вашему сегодняшнему гостю. Контролируется ли работа подрядчиков по проведению разнообразных работ в Москве, и контролируется ли соблюдение трудового законодательства в этих компаниях, потому что идет тотальное нарушение всего, чего можно.
Ну, контролируется. Мы вот студию эту когда строили, у нас по канализации были такие разговоры и дебаты со всеми, кто к этому в городе причастен.
Ну, наверное, мой департамент непосредственно не отслеживает, как субподрядчики соблюдают условия труда, потому что есть для этого соответствующие службы, которые отвечают за соблюдение трудового законодательства. Не совсем наша епархия.
Но трудовое законодательство, да, в стороне. А вот то, что слушатель вначале спрашивал про контроль.
Ну, контроль-то в первую очередь его интересовал как раз с этой точки зрения. А контроль качества, нам в принципе все равно, сколько там субподрядчиков и кто какую работу выполняет. Нам важно в конечном итоге, когда нам приходит завершенная работа. Вот тут мы качество, конечно же, проверяем. И более того, сейчас все контракты, которые построены сейчас, они имеют соответствующие так называемые service level agreement, то есть договоренность о определенных уровнях качества, которые должны быть соблюдать. Если не соблюдается, то мы выставляем достаточно большие пени.
Мне все-таки показалось, что слушатель имел в виду именно контроль такой разрешительный по части прокладки тех или иных коммуникаций.
Да, здесь отдельная тема большая, она действительно существует. Почему у нас очень много было одно время воздушным проложенным образом кабеля, что является для нас достаточно большой проблемой. И, скажем, в определенное время мы не контролировали, сейчас мы уделяем этому особое внимание, потому что для нас крайне важно как раз, чтобы на него были все документы и чтобы на него был тот же самый кабель уложен правильно и в нужном месте.
Несколько таких, может быть, архаичных, что ли, суждений есть от слушателей. Не буду считать все, просто один вопрос, который общее направление этот суммирует. Проводились ли измерения, насколько излучение 4G, 5G влияет на здоровье людей? Ну и дальше там сообщения про всякие излучения, которым мы подвергаемся, воздействию которых...
Безусловно, всегда проводится, и именно поэтому каждый раз, когда устанавливается любая базовая станция, на него требуется разрешение и Роспотребнадзора на момент, причем дважды, с момента, когда проектируется, и когда устанавливается, и второй, когда запускается в эксплуатацию. Поэтому мы непосредственно все время, все сотовые операторы работают с Роспотребнадзором, сдают каждую базовую станцию, и уже что Роспотребнадзор проводит отдельную исследовательскую деятельность, на основании которых принимаются соответствующие стандарты, плюс операторы связи. Но мы должны тоже эволюционно меняться, потому что и восприятие тоже. Мы не сможем существовать уже без сотовой связи. И мы эволюционируем, и наш организм эволюционирует.
Глобальный вопрос. Есть вред здоровью, какой-то ущерб для здоровья?
Все те исследования, которые показывают, они говорят об отсутствии.
Спасибо. 7373948. Несколько минут у нас остается. Подключайтесь. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Скажите, вот по такому вопросу, что сейчас и что на будущее по импортозамещению, по софту и харду?
Давайте попробуем.
для нас в настоящий момент мы где-то в среднем около миллиарда рублей тратим на именно отечественное и программное обеспечение, и так называемый хард. Дальше мы будем увеличивать эту долю, но мы будем закупать только действительно то, что действительно соответствует качеству. То есть наша в первую очередь задача делать удобные сервисы для москвичей. Как мы говорили с самого начала, москвичу в принципе все равно. Это построено на там, американском, китайском, российском или кому-либо еще. Его задача, чтобы он получал удобный, надежный сервис. Наша задача, моя задача департамента, при этом соблюдать правила, что наша задача еще и поддерживать действительно отечественного производителя, чтобы было больше рабочих мест. Поэтому, конечно же, мы стараемся поддерживать отечественного производителя в первую очередь. Но если при этом не соответствует ни качество, ни цена, ни другой показатель, мы не можем идти на то, чтобы брать ради того, чтобы был только российский бренд.
Несколько, по-моему, недель назад, а может даже пару месяцев назад, Исаак Осифович Клина, ваш коллега, глава департамента образования московского, был у нас. Про электронную школу московскую мы разговаривали. И вот от него я в подробностях, что это такое, все-таки не смог уяснить для себя. Давайте попробуем объяснить.
Хорошо, давайте попробуем.
Несколько минут.
Да. Значит, Московская электронная школа – это некоторая революция, которую по поручению Сергея Семеновича, Исаковича и я проводим. Его можно разбить на две части. Первое – это цифровая инфраструктура. Цифровая инфраструктура в школе – это что? Это Wi-Fi в каждом классе, это интерактивная
панель. С фильтрами, разумеется.
Ну, конечно. Это интерактивная панель. Не интерактивная доска, а панель. Потому что мы уже, в отличие от многих других субъектов, поняли, что круто иметь все цифровое, но доска не работает. То есть, когда используется проектор, это плохо, потому что с дальних парт не видно, недостаточно контрастно, при белом свете недостаточно видно. Поэтому это интерактивная панель, это Wi-Fi, это, соответственно, серверное оборудование, это ноутбуки и так далее. Первое — это цифровая инфраструктура. Это самая легкая часть, хотя даже ее реализовать тоже непросто. Вторая часть, самая главная, это цифровой контент. То есть мы сделали облачное решение, в котором хранится электронный контент, это электронные учебники, это электронные сценарии уроков, о которых мы сейчас поговорим, другие аудио-видеоматериалы. В этом же облаке находится и конструктор, который позволяет учителю создать изначально в цифровом виде весь урок, который он собирается преподавать.
В этот момент уточнение, как это все сопрягается с теми бумажными материалами и носителями, которые по-прежнему активно используются всеми учителями. Но вот есть школьная программа, там у вас набито одними данными, а вот человек привык к этим своим учебникам.
Именно в этом стоит революция, что теперь сказано, что у учителя есть право выбора. Он хочет изначально все сделать в цифре.
Он не обязан.
Нет, он может делать в цифре, может делать в бумаге. Но в цифре ему сделать удобнее, потому что он один раз создал, и он может это использовать много-много раз. Более того, он может не создавать. Он может из облака взять то, что уже подготовил другой учитель. И оно оценено другими учителями достаточно высоко, потому что как в обычном там Apple Store или Google Market, там стоит количество звездочек, там преподаватели лайкают и дизлайкают тот или иной контент, и вы можете выбрать, учитель может выбрать тот контент, который уже пользуется достаточно большой популярностью и соответствует его курсу. Он экономит время, он получает возможность давать то, что детям действительно интересно, от чего их действительно прет. И в этом и состоит основная история, в том, что мы даем возможность учителю создавать, креативить и при этом экономить время.
То есть цифровая школа — это не когда у каждого на парте будет по планшету. Это вот то, что вы сейчас описали. Когда где-то будет хранилище данных, которое совсем синхронизировано, с чем только можно, и все этим могут пользоваться.
Суть его следующая, что это любая услуга в любом месте. То есть и школьник, и учитель, и родитель может получить доступ к контенту, разработать контент и поработать с ним в любом месте. В школе, по дороге из школы, дома, когда болеет, где-либо еще. При этом, когда вы сказали, что планшеты будут или не будут на столе, конечно же, будут, но только это будут планшеты самих школьников, которые могут его приносить, которые позволяют им работать уже изначально в электронном виде. Потому что то, что мы сейчас проводим, это когда учитель берет и задает тест во время урока, со своего планшета запускает и запускает его на планшетах учеников. Для чего нужен Wi-Fi в каждом классе? Чтобы планшеты или смартфоны или ноутбуки детей, к которым они привыкли, они сами их выбирали, они им удобней, подключался бы к сети и получал бы задание непосредственно в классе. и тест от учителя, и сразу же получался бы обратный результат.
Насколько это распространено сейчас?
Значит, треть московских школ мы уже вошли, и в течение 2018 года мы зайдем еще в большую часть, и в начале 2019 года мы должны это закончить.
Что ж, к сожалению, мы сейчас с вами вынуждены прощаться. Вы сказали, что вам чуть раньше, чем наш эфир официально окончится, нужно нас покинуть. Спасибо за эту беседу. Вам. Приходите еще. Я напоминаю слушателям, что с нами был руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев. Ждем его снова у нас в гостях, как только это станет возможным. Сейчас к публике обращаюсь. Давайте обсудим все услышанное ранее. То есть, во-первых, какие, может быть, сомнения у вас есть по поводу сказанного? Вы, может быть, что-то из описанного тестили, что называется, рассматривали, разглядывали, есть какие-то замечания. Прямые вопросы Артему Ермолаеву вы уже задать сейчас не сможете, он нас покинул. Давайте промеж собой, по-нашему, по-здешнему об этом поговорим. Вы в эфире, вы с нами, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Кирилл, Москва. Я бы хотел сделать упор на то, чтобы сохраняли зрение ученикам, то есть детям. Исключить планшеты, а использовать только книжки. То есть, где экран, ну, вы знаете, такие экраны в книжках, где
да, подписаны цвета. Ну, да, инк это называется, да, электронные чернила.
Да, да, да. Вот, вот этот вопрос, жалко, что вы ему не задали, вашему гостю. Хотелось бы на это особое внимание, потому что вот у меня, например, и у многих детей болят глаза и даже портится зрение. Мы заметили это. Убираешь планшет, зрение восстанавливается.
А я бы, то знаете, даже
надо особое внимание
о чем еще задумался. Вот мне кажется, все-таки далеко еще не каждый родитель готов будет за свой счет покупать.
Вот хотелось бы, чтобы на прокат давали бы в школе. Вот, вот. Единую какую-то выбрали прогноз. Желательно лучшие образцы, это Sony, или может какие-то наши выпускать. И чтобы ребенок мог взять в школе.
Да, я тоже об этом подумал. Спасибо на вот это указание, что, во-первых, может быть, с форматом экрана и инк что-то использовать, чтобы вот этого светового излучения не было. И насчет проката тоже хорошо. Вообще у них там в департаменте, опять же, я перед эфиром начитался, у них там серьезная ставка делается на совместное использование чего бы то ни было. Ну, то есть прокат всего на свете. Подробно про это не успели поговорить с Артемом Ермолаевым. В следующий раз наверняка к этому обратимся. Давайте еще какие-то мнения по поводу того, что в эфире ранее прозвучало. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ага. Артем ушел. Вот такой он сказал, что по поводу незрячих первые шаги даже практически не сделаны программистами. Если нас услышит Яндекс, вот они новое устройство сейчас выпускают по голосовому, Алиса.
Ну да, колонка вот такая.
Да, если позвонят на радиостанцию мой телефон, дайте у меня идеи и конкретные предложения, поскольку я с этой проблемой сталкиваюсь 4 года.
Спасибо, но если услышат и как-то среагируют люди из Яндекса, из департамента. Просто по поводу этой колонки, это не в обиду Яндексу сказано, не новация. Ну, то есть это уже довольно давно используется от самых разных производителей с примерно тем же набором функций. Просто вот яндексовская разработка завязана на прочие проекты Яндекса. Музыка, что там у них, не знаю, видео, маркет, все что угодно. Ну, плюс озвучено Алисой. 7373948. Давайте, еще вас слушаем. Вы в эфире, пожалуйста.
Михаил, Москва.
Да.
Ну, Sony-то, наверное, это, конечно, хорошо, только вопрос даже в том же прокате, если ребенок сломает, как компенсировать?
А ну,
как
продумают.
Малоимущим быть, как многодетным быть? То есть тут надо очень четко продумывать выдачу, да, то есть если многодетный ребенок...
Ну, продумаю. Давайте иметь в виду, что в школе, в принципе, много объектов, вещей, мебели и прочего. Это периодически ломается, и, в общем-то, с родителей не требуют за это компенсации обычно.
Но при этом нет-нет, слышатся такие вещи, как давайте скинемся на что-то, да, что должно выдаваться государством. Даже если это пускай будет там условно бесплатно для пользователя, это будет не бесплатно для тех, кто платит налоги. Это не будет бесплатно для бюджета. То есть здесь надо...
Понятно, да, ваше соображение.
Количество безумное.
И осторожность. Но вот мне почему-то кажется, что со школьным имуществом, во-первых, сам я никогда к нему особенно трепетно не относился. То есть наносил какие-то надписи и прочее. И как-то спроса за это не было. И что-то там ломалось под нами постоянно, регулярно. И ничего с родителей не просили и не требовали. Вероятно, в том, что касается вот этого цифрового обеспечения. Тоже такие же будут подходы. Здравствуйте. Вы с нами, вы в эфире.
Да. Здравствуйте. Очень жаль, конечно, что у вас гость ушел. Хотелось бы задать по излучению ему один вопрос. Скажите, а что нынче человек без компьютера под кроватью вообще уже не человек? Почему? Куда ни позвонишь, везде тебе говорят, наберите, наберите. И даже не спросят, а у вас есть?
Хороший вопрос. Правда, действительно, это такое справедливое суждение. И сам я, учитывая, что и в карманах гаджеты, и в рюкзаке гаджеты, и дома везде и всюду, какая-то техника. Иногда, кроме шуток, мне кажется, гораздо проще позвонить и так договориться о предоставлении какой-то услуги, чем продираться через какие-то интерфейсы, которые предлагают и приложения сервисные, и сайты. Вы, в общем-то, здесь правы. Жаль, действительно, что мы, Артем Ермолаев, этот вопрос не успели задать. Сохранятся ли услуги, добываемые просто через звонок телефонный? Слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот ваш гость сказал, что ему все равно американская это разработка или российская, и говорит, он вкладывает миллиарды, а потом нам очередные санкции, там нажмут на кнопку, и все наши миллиарды, значит, вылетят в трубу, да?
Опасения ваши отчасти понятны. То есть нужно, конечно, импортозамещение упирать и делать... все таким образом, чтобы вот эти ситуации с возможным ограничением доступа к каким-то сервисам иностранным, чтобы это все предусмотреть. Спасибо вам за участие в этой беседе. Еще раз благодарю Артема Ермолаева, который нас некоторое время назад покинул. Прощаюсь на этом. Меня зовут Сергей Рыбко. Далее новости.